Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет! Давно мы не говорили про детей. Сегодня у нас будет детская тема. В студии Юрий Пожидаев, психолог, и с вами Эльвира Чепенко, ведущая. Добрый день.
Здравствуйте.
Тема эфира, друзья, что делать, если ребенок 6-7 лет огрызается? Я еще спрошу у Юрия, почему именно такую... Ну а что, это вы, Юрий, придумали?
Ну, потому что у меня дети...
Попозже спросим у Юрия, почему именно такой возрастной диапазон, но в целом, я думаю, родители многие замечали, что ни с того ни с сего вдруг ребенок начинает вот так себя вести, начинает вредничать, сильно капризничать, огрызаться, может быть, даже говорить какие-то не очень удобные или плохие слова, ругаться. И родитель не понимает, что происходит с ребенком, нужно ли наказывать за это, как правильно поступать, чтобы это не вошло в привычку. В общем, родители многие теряются, и я их очень хорошо понимаю. Поэтому, Юрий Александрович...
Куда они теряются?
Теряются в том смысле, что не знают, как им правильно поступить.
Им хочется потеряться.
Это, кстати, тоже возможно, потеряться, уехать где-нибудь, да, на недельку в лесу.
Сегодня, я тебя прям перебью, я сегодня проснулся под воплем моего младшего, которому 9 лет, и он так разобиделся на маму, потому что он вчера ел маленькую чабату, не доел ее, положил кусочек.
А мама доела, да?
А мама доела. А мама-то взяла еду. Это такие были сегодня утренние, как сказать-то?
Концерты.
Концерты, огрызания вообще, как ты могла, и все остальное. Пока пришлось отжать у старшего, который он не съел, чуть-чуть отрезать. И сегодня вот, друзья мои, сегодня иду за чабатой. Как хочу, не хочу, сегодня иду за чабатой.
Друзья, пишите комментарии, пишите ваши вопросы, рассказывайте ваши истории, приводите примеры, если ваши дети также поступали, и вы тоже не знали, что делать, или, может быть, вы даже сейчас не знаете, что делать. Мы будем отвечать, потому что в студии, как я уже сказала, психолог. Не стесняйтесь, это нормально, спрашивать советы.
Спрашивайте, не стесняйтесь, я же еще не только психолог, но еще и отец двоих сыновей, поэтому это не только книжные знания, но это еще и практические знания, которые мы преодолевали и преодолеваем до сих пор, и еще нам преодолевать и преодолевать. Потому что дети имеют такую тенденцию расти.
Да, и появляться.
А тенденцию появляться, это интересно.
Почему вы выбрали 6-7 лет? Почему именно этот диапазон?
Почему я выбрал эту тему? Потому что это кризис 6-7 лет, поэтому я
это первый кризис ребенка?
Нет, это не первый. Еще есть ноль, еще когда ребенок рождается, для него это вообще новое. Вообще он из утробы матери появляется. Потом трех лет, а потом вот это вот. Позднедошкольный, раннешкольный, так его назовем.
Позднедошкольный, раннешкольный. Ага, поняла.
Да, поняла, да. И вот как раз 6-7 лет. Понятно, что все дети разные, у кого-то пораньше, у кого-то чуть-чуть попозже. И вот он начинается. Почему это происходит? Но дело в том, что новообразование происходит, новые нейроновые связи, ребенок осваивает мозг, будем так, ну так вот грубо назовем, что мозг созревает, и ребенок начинает себя чувствовать по-другому, и вдруг, откуда ни возьмись, появляются вот эти вот всевозможные психологические ямы у ребенка, на которые родители реагируют, и естественно, что они не готовы. Вообще мы так интересно, мы ко многим вещам мы не готовы. Мы почему-то мы хотим, чтобы наши дети они были такие, какие мы хотим. Вот у каждого из нас есть своя какая-то идеальная картина.
Ну, конкретно вот про этот кризис можно же понять родителей, ну, потому что вот жил себе ребенок, жил счастливый, радостный, да, все хорошо. И тут оп, и начинаются какие-то вредничества. Они же, я так правильно поняла, что они не постепенно начинаются.
Нет, то есть,
они понятно, что не в один день, но все равно вот резко.
Ну, в любом случае, что есть предпосылки вообще, мои друзья. Ну, тоже вы должны это понимать, что есть определенные предпосылки, потому что ну, вы воспитываете своего ребенка, и в вашем стиле, в стиле воспитания, вообще в вашем подходе воспитания есть какие-то определенные особенности. Да, вот есть какие-то особенности. Вот семья, ну, например, там, есть папа, нет папы, мама одна воспитывает, или есть бабушка, а еще есть дедушка, а еще, например, есть старший брат или младший брат. И в зависимости от этого, вот, ну, поведение ребенка, оно отличается одно от другого. Ну, например, ребенок живет в деревне или не в деревне, входит в сад или не входит. Вот вы представляете, из каких компонентов складывается жизнь ребенка. И поэтому равнять одного ребенка с другим лучше всего не надо, потому что ваш ребенок – это ваш ребенок, у него свой собственный почерк, его жизни, свой собственный рисунок.
Вы сказали, что есть предпосылки. Какие? То есть есть признаки, по которым можно узнать?
Есть признаки, да? Есть предпосылки. Но предпосылки следующие опять. Как протекала беременность? Может быть, есть какие-то родовые травмы? Вообще, как вы чувствовали себя при беременности? Тоже с самого начала можно начинать. Потом, ну, например, может быть, вы пережили какой-то тяжелый стресс. Может быть, что-то в вашей семье произошло. Может быть, ребенок начал ходить в дошкольное учреждение, и там поменялась воспитательница. Была хорошая, добрая, потом вот она ушла в декрет и пришла грымза, которая не взлюбила вашего ребенка.
Вы добрый.
Ну, я не добрый, это явь. И которая почему-то не взлюбила вашего ребенка, потому что ваш ребенок слишком умный, слишком много задает вопросов, и слишком такой вот, он может быть, симпатичный, или наоборот, может быть, он слишком угрюмый, слишком интровертивный, слишком такой апатичный. Ну и поэтому вот есть придирки определенные. И естественно, что вот сие разные обстоятельства, они добавляют к поведению вашего ребенка какие-то вот негативные стороны, которые вы фиксируете дома, и ребенок потом и проявляет. Иногда бывает так. Вот чаще всего бывает так. Моя жена это очень часто замечает, что мой ребенок в коллективе, вообще вот ребенок дома один, как только он выходит за порог, такое ощущение, как будто он пальто снимает, он совершенно другой.
Подменили, да?
Как будто его подменили. Так раз и выключился. Вот каприз, вот он вышел за порог, и он уже не капризничает, он идет в припрыжку в школу, а до этого он капризничал, до этого...
А что? Что срабатывает? Этого он,
ну, потому что дети же, они же умнее нас порой. Они же знают, где можно нервы помотать. Они же знают, где можно себя как повести. Ведь, ну, ребенку рутина тоже надоедает, понимаете? Одни игрушки, лего, а тут маме нервы выкрутить и вообще вот войти в это положение.
Почему бы нет?
Ну, понимаете, это какое-то что-то новое определенное. Ну, плюс, если ребенку чего-то хочется, или наоборот, ему чего-то не хочется и так далее. А там, когда он приходит в коллектив, там уже совершенно другие законы, по которым он живет, и он понимает, что там ори-не-ори, ты это ничего не получишь.
А может, он... дома такие законы строить?
Я так тебе скажу, что вот были демократические законы, а потом мама решила стать авторитарной мамашей такой, и вот и решила устроить Северную Корею дома.
Ну, что вы так сразу?
Ну, допустим, ну, бывает.
Давайте начнем с Китая, да?
Не, ну, я думаю, что мы вообще люди крайности, поэтому особенно есть очень много людей, на которых мы реагируем, или мы посмотрим какой-то фильм, или мы послушаем каких-то людей, и вот они приходят, они говорят, что ты своего ребенка распустила, мамаша, нам как-то к нему построже, вот я своего там бьют, и там наказываю на горохе, он у меня стоит. И вот мамаша решила вот устроить вот такое нововведение, ноу-хау. Ну, не знаю, что из этого получится. Хорошего ничего не получится.
Мария нам написала, по попе дать или понять и простить. Дети разные. Что думаешь?
По попе дать. Да нет, ну вот смотрите, ну она же сама отвечает на этот вопрос. Все дети разные. Потому что вот ребенок, он рождается... Ну, например, кто-то с лидерскими способностями, а кто-то нет. Вот кто-то шило в попе, а кто-то сидит на попе ровно, простите, складывает кубики. Вот дашь ему кубик, он сидит и складывает. А другой вокруг этих кубиков бегает, кидает в окно и вообще все переворачивает, как игрунка такая маленькая, обезьяночка есть. Вот они разные, понимаете? Вот, ну, они разные, поэтому в зависимости от того, какой у вас ребенок, вы корректируете свой воспитательный процесс.
Так, я хочу понять, да, структурировать. Если ребенок, что вы еще ожидали? Если ребенок начинает так себя вести, капризничать, ему что-то не нравится, то, возможно, ему просто скучно. Возможно, он не понимает, что с ним происходит, какие изменения происходят, да, вот у него это все как-то естественно рождается.
Но ребенок это не понимает, это понятно. Даже сами не понимаем, когда с нами что-то происходит. Ну, например, когда мы зашли в какое-то помещение, ну, или встретили какого-то человека, и у нас испортилось настроение. И мы не можем иногда проанализировать порой, почему вот в этом помещении у меня портится настроение.
Хорошо, поняла.
И с этим коллективом.
Что родителю в этом случае делать? То есть вот родитель видит вот это вот... Все, проявление прекрасного характера, да, у ребенка, он понимает, крутит в голове, что это может быть из-за того, что это кризис возраста, да, что поздний дошкольный, раннешкольный, из-за того, что ребенку скучно. Какие еще могут быть причины?
Ну, первое, с чего мы должны всегда начинать, друзья мои, где вы? Друзья мои, первое, с чего мы должны начинать, это снять всякие физиологические симптомы. Если ребенок у вас не болен, да, ну, например, вы поймите, ну, например, ребенок капризничает, может быть, у него что-то болит. Это не потому что новообразование, как я сказал, это не потому что перестраивается там организм его, а потому что что-то с ним происходит, ну, что-то заболело у него, может быть, у него, там, не знаю, там, аппендицит, допустим, или, может быть, у него там печень болит, или что-то еще. Может быть, он столько съел сладкого, потому что, кстати говоря, чрезмерное употребление сладкого очень влияет на детей. И дети становятся порой неуправляемыми, очень и очень, очень подвижными, потому что сладкое сейчас дети едят очень много, и поэтому мы говорим, да что же они у нас такие активные? Ну, понятно, 2 килограмма сахара съел, тут запрыгаешь и сам.
Слушайте, ну если 6-7 лет, он уже в состоянии сказать, что у него что-то болит.
Ну, бывают такие боли, которые, ну как тебе сказать, ну болит, но иногда мы, вот родители не всегда доверяют своим детям, к сожалению, да. Ну болит, переболит. Ты тут только сейчас прыгал, а сейчас у тебя заболело и так далее. Потому что, ну, здесь вот нужно понять, да, вот болит, не болит, и поэтому нужен врач, и поэтому опять нужно знать своего ребенка. Нужно понимать своего ребенка. А знать и понимать своего ребенка, это мы должны с вами прийти к тому, что уже в 6-7 лет уже ребенок уже понимает себя. У него он уже не мы. Это не, он, не, он воспринимает
он
себя.
Он пораньше
себя,
должен да. быть не мы уже, да.
Ну, конечно, он уже воспринимает себя. И здесь уже с ним нужно строить межличностные отношения, интимно-личностные отношения, когда вы с ним разговариваете, когда он заявляет о своей свободе, и вы учитываете степень его свободы, и вы уже с ним разговариваете как с личностью. И вот выстраиваете с ним постепенно отношения. Это маленький 7-летний уже малышок, у которого есть личность, у которого есть границы этой личности, ну, границы вот этой комнаты его. И вы их уважаете и так далее. То есть вы выстраиваете это. И тогда вы будете узнавать своего ребенка, как он думает, что он думает и так далее.
Так, хорошо, устранить физический симптом. То есть это одна из причин такого поведения, может быть, физические симптомы. Если
может быть, нет... опять, смотрите, ну если у вас, вот как-то у нас у младшего было, он каким-то планшетом взял или телефон, у старшего это было. И он втихаря, ну, я не знаю, там, скольки он там смотрел, и полночи он смотрел какие-то ролики из Ютуба. На следующий день он проснулся в таком... осознанном состоянии, а мы об этого не знали. Так, в чем проблема? И вот порой, понимаете, вот в частности, например, если ребенок в 6-7 лет, у него экранное время, например, 5-6 часов.
Это кошмар. Маленький кошмар.
И вы смотрите на ребенка, он у вас расфокусированный, он у вас капризный, он у вас, если вы начинаете, давай мы выучим стихотворение, туда-сюда, его тянет этот планшет, ему хочется еще, потому что, ну как вам сказать, ну ребенок залипает, он, например, включается в какой-то процесс игровой. У него какая-то игра, он там что-то строит, допустим. У него там дом недостроенный или что-то там. У него там какие-то нечисти не перебиты до конца. У него есть это желание всех перебить. И это доминирует у него. А вы тут пришли со своими уроками. Какую вы реакцию получите? Соответственно, вы получите вот эту нормальную реакцию. Отвали, моя черешня. И иди подальше. Я делать ничего не хочу. Поэтому вы должны это понимать. Когда я говорю, что вы ребенка должны знать. Вы должны знать, чем занимается ребенок. И самое основное, чему мы должны научить ребенка, это осознанности и дисциплине. Это осознанность и дисциплина. Но граница с дисциплиной, вообще дисциплина у всех, конечно, она разная. Потому что вот слепое подчинение – это не дисциплина. Это когда вы подавили, это диктатура. Это когда вы подавили волю ребенка, и когда он под страхом смертной казни боится вас, да. Поэтому он делает... Ну, заправляет кровать, он складывает книжки и так далее. Он учит какие-то уроки, потому что боится получить плохую оценку, потому что вы расстраиваетесь там из-за тройки, будете его бить. И он это не впитывает, но это учит на автомате.
Возвращаясь к вопросу, что делать, устраняем физические симптомы, замечаем вот такие вещи, как вы сказали, да, сколько ребенок проводит в гаджетах, какое-нибудь экранное время, но это тоже, честно говоря, физические симптомы.
Это я поэтому да. и продолжаю эти физические, потому что они могут быть разные, эти физические симптомы, потому что это, по поводу влияния, смотрите, дело в том, что, естественно, что если ребенок пересмотрел что-то, если ребенок переел чего-то, если... ребенок, у него нарушен режим, то ну, вы будете получать соответствующее поведение. Вы должны это понимать. Потому что если ребенок у вас ест только там сладкое, это не только зубы будут портиться, но и вы понимаете, что это инсулиновая зависимость, и сахар дает определенное поведение.
Угу. Я поняла. Что еще? То есть, если вот физических симптомов нет, допустим, идеальная семья, там ребенок не пользуется гаджетами больше 20 минут в день, у него ничего не болит, он чувствует себя прекрасно, но вот он капризничает и вредничает.
Второй момент, почему дети начинают капризничать и вредничать, это эмоциональное состояние семьи. То есть, если вы после, опять, еще зависит от вас вообще, как вы себя чувствуете, потому что родители заражают своих детей вот своим беспокойством, своим вот этим неуемным каким-то эмоциональным поведением. То есть вы приходите, и ребенок, без вас он не делает домашние задания. Или он только пошел в школу, у него плохой почерк, например. Или он, вот смотрите, здесь мы можем погрузиться вообще вот в тьму кромешную, не то что в тьму кромешную, но очень глубоко, очень много об этом говорится. То есть, смотрите, у ребенка, когда что-то не получается, вообще у ребенка, начинает вообще дошкольники и начальная школа, это они же, дошкольники готовятся к школе, а школьники уже учатся. И вот этот вот период очень сложный, понимаете, вот до этого они, играли, лепили, теперь у них тетрадки, теперь у них книжки, теперь у них там что-то какие-то уроки начались, еще что-либо, это тоже определенная перестройка. Особенно школьники, которые пошли в первый класс, 30 человек, какая-то учительница, тетка, нужно сидеть, нужно на переменах, они там орут и все остальное. Я уже как часто говорил об этом, что когда 1 сентября пошел в школу, мой младший сказал, что я в этот дурдом больше не пойду, потому что он все на это посмотрел и понял, что это вообще не его, это не его стезя. Он так и сразу и сказал. И удовольствие он никакого не испытывает от этой школы, потому что это куча кричащих, орущих детей, чего-то требующих, и еще он не понимает.
Он сейчас в каком классе?
Он сейчас в третьем классе, но он не очень любит ходить в школу, поэтому он любит сидеть дома. Но это не его, большие коллективы, это не его, потому что ему нужно 2-3 человека, это его...
А я прям представляю, выходит просто маленький мальчик со школы, Пашка.
Да, он с такими квадратными глазами вышел, цветы ему дали, одели его, эта линейка, орет эта музыка, выступают какие-то тетки, какие-то дядьки, это надо стоять, эта тетка с табличкой, там написано первый какой-то Е-класс, все остальное, это вообще непонятно. Вы знаете, как наши чиновники говорят, вообще я их сам не понимаю, а уж эти дети, которые стоят на линейке, они же пытаются что-то понять, и это язык абсолютно не детский, вообще язык чиновников, он какой-то язык, он непонятный язык, юристов еще, мы его не понимаем, это какой-то тарабарский вообще язык. Ну и так далее, про школу можно долго говорить.
Нужно поставить себя в таких случаях просто на место ребенка.
Очень сложно себя поставить на место ребенка. Вы понимаете, я думаю, что вам нужно прислушиваться вообще, что как ребенок, он приходит, он приносит вам вот то состояние, в которое он вошел.
Нужно вовремя считать, да?
Нужно высчитывать, вы понимаете, вот ребенку сейчас плохо, вот он пришел со школы, так, быстро, давай, сейчас вот секция, сейчас уроки делать и так далее. Может быть, он заберется к вам на коленки, вы его так вот возьмете, и он с вами посидит, вот 5 минут он остынет, потому что он так устал, он так эмоционально накалился. А ведь дело-то в том, что нужно считать, нужно там смотреть на доску, нужно переписывать домашние задания.
Концентрация внимания огромная.
Концентрация внимания ужасная. Мои борются с этим. Не то, что мы боремся, они очень расфокусированное внимание. Вот у младшего, он очень медленно переписывает. Пока он по букве все это перепишет, уже все переписали и так далее. Это очень большой стресс. И естественно, что когда ребенок не успевает, и когда он... Вот поймите, что... Как у взрослого, так и обычно, как у взрослого, так и у ребенка, что нам приносит радость? Нам приносит радость завершенный процесс. Да? То есть вот пишет ребенок какую-то, вот и в игрушку он играет, и ему нужно как-то закончить. Но опять, у всех этот процесс, у всех его завершение очень разное оно у всех. Угу. Тебе, например, нужно как уборка, например, да? Вот для тебя уборка – это когда ты окна, трубы помыла, когда ты этот паркет подняла, там пропылесосила. Для тебя это уборка, да? И когда ты вот начала убираться, и тебе тут сорвали с этого, у тебя будет соответственная реакция.
Конечно, да.
То же самое и у детей. Ну, опять, а кто-то там очень быстро убирается, он носки под кровать, там все быстро, шин-бр-бр-бр такой.
Юрий Александрович хорошо меня знает, да.
Серьезно. И Но опять, в любом случае, что у каждого вот этот процесс должен быть завершен. И когда процесс завершен, то человек получает от этого удовлетворение. Угу. А когда процесс не завершен, как это невыученное стихотворение, недоделанное домашнее задание, ну, опять кто-то мне сейчас может сказать, вот они же не переживают о своем домашнем задании.
Кто, во-первых, кто это вам сказал, что они не переживают? Вот.
Во-первых, многие дети переживают о домашнем задании. Но, во-первых, это домашнее задание, если вы так за него переживаете. Ну, как вот, иногда ребенок понимает, что это домашнее задание мамы с папой. Вернее, мама, скорее всего, потому что мама его к этому вот приручила, и мама с ним постоянно делает эти домашние задания и так далее.
То есть он, подождите, то есть ребенок в таком случае приучается, что домашнее задание нужно не ему, а маме?
Конечно.
А как тогда сделать так, чтобы ребенок думал, что домашнее задание нужно ему?
Мы еще не ответили на этот вопрос.
Да ладно, давайте.
Вот смотри.
Повесили.
По поводу процесса, да, по поводу, должен быть завершен. Должно быть удовлетворение тем процессом, который ребенок делает. Это как-то вот что-то, какой-то продукт, который он должен воспроизвести. Это очень важно. Это первый момент. Второй момент – это осмысление. То есть я сегодня говорил об этом. Когда вот стихотворение учат. У нас старший сейчас учится в 9 классе, и он недавно учил «Оду Державина». В машине мы ехали, он вот учит, моя жена села на него прям с ногами, это «Оду Державина». Я, если честно, вам признаюсь, да, со своими двумя высшими образованиями, я некоторые фразы не понимаю.
Но это язык совсем.
Это язык, вы понимаете, это язык совершенно, ну, у него еще непонятно, о чем. И я вижу у него вот это, вот он учит, ну, опять у всех память механическая, она разная, опять мы все это понимаем. Кто-то очень легко учит, даже не понимает. Вот то, что вот
просто
он запомнил это,
забыл,
и все,
да,
звуки. Да. Наш так не, у него не получается. Это проще. И прощание славянки, и страдания рабыни Зауры, это все. И пока мы тут ехали, там, от одного места до другого, там был и каприз, там был и срыв. Сначала срыв мамы, потом срыв сына и так далее. То есть, о чем я говорю? Я как раз говорю о том, что очень важно вот эта понятийность, очень важно осмысление, потому что учит что-то он, еще что-либо. Он должен это понять. Во-первых, зачем? Он говорит, зачем мне этот Державин? Да-да-да. Единственное, моя жена нашла объяснение, тебе это в жизни пригодится. Но это очень стрёмное объяснение, я хочу вам сказать, потому что он вообще не понимает, с какого бока ему это пригодится.
Вы тактично промолчали, да?
Я тактично промолчал, но мы обычно не выясняем отношения с детьми, потому что младший тут еще сидит. Мы потом обычно разговариваем, конечно, мне приходится до моей жены доводить до сведения, что ты, говорю, сама не знаешь, зачем этот Державин им нужен. Она уже сегодня, мы сегодня с ней разговаривали, она говорит, я, говорю, уже учительница говорила, почему не начать с нормальных писателей, Чехов и так далее, чтобы это было понятно.
Не, потому что надо сначала вот прям с самого
начала. Конечно. Да, вот у меня был заслуженный педагог, я с ней как-то познакомился, она в учительской газете очень часто публиковалась. И я у нее спросил, я говорю, по поводу литературы. Я задал ей вопрос, почему дети вот не читают? Я говорю, как вы делаете так, что у вас дети читают? Она преподавала русский литературу у старшеклассников в математической школе в центре Москвы. И она мне сказала, я так им преподаю произведения, рассказываю, чтобы они отвечали на все вопросы их жизни. И вот эта фраза, она меня убила, конечно. Я говорю, как это? Она говорит, ну, допустим, вот «Война и мир». Задавайте мне любые вопросы, я скажу, где об этом написано. И вот там «Предательство», том 2, страница 26. Во-первых, нужно быть очень компетентным в своем
предмете. Да, это очень важно.
И это завораживает. И человек так преподносит предмет, так преподносит произведение, и люди, что он делает? Он контекстуализирует это произведение, понимаешь? И это очень здорово. А еще она преподавала путем вызова. Она говорит, ну вот поэму «Блок 12» никто не выучит. Ты учил поэму «12 блока»? Ну, здравствуйте. Ты хоть помнишь, кто это?
Да, блог я помню. Я тут недавно его цитировала у себя в сторис. А поэму нет.
Это длинная такая поэма вообще. Сейчас я почему-то Маяковского вспомнил. «Единица, кому она нужна». И сбоку что-то ничего не помню. Вот. И она говорит, так, никто не выучит. Я готов с вами поспорить. И один такой говорит, ну, я выучу. Давайте поспорим. Он говорит, ну, вот если я выучу, то вы должны будете в большую перемену всем сказать, что «Спартак», ну, условно, я не помню, какая там команда была, но «Спартак» чемпион. И он выиграл. И она всем сказала, вот кого она видела на большой перемене, а бабушка уже солидная, и там и директор проходил, он говорит, Иван Васильевич, здравствуйте, здравствуйте, а вы знаете, что Спартак чемпион? И вот, понимаете, вот я сейчас говорю, ну, понятно, я перешел на учительские отношения.
Нет, это
вот
очень классный пример, как можно общаться и со своим ребенком.
И со своим ребенком. И, вот понимаете, да, пари, когда вы объясняете смысл, для чего это нужно, потому что какие-то химические формулы, вот, так, вот какие-то фразы такие, тебе это в жизни пригодится, но это не работает, оно для вас не работало. И оно сейчас не работает. Поэтому, например, если мы берем какие-то там зарубежные
школы... Ну, 6-7 лет все-таки это еще не химия.
Ну, 6-7 лет не химия. Да. Понимаете, здесь нужно... Это деньги, это какие-то навыки практически, еще что-либо. Я, например, своему говорю, так, ты читаешь плохо, давай вывески читать. Так, куда едет поезд, давай читай. И он сейчас он приходит в магазин, мы оплачиваем что-то, он читает. Он нажимает и так далее. И сейчас я смотрю, вот где бы он что ни проезжал, не проходил, объявление, он это читает. И это очень здорово, потому что я говорю, слушай, вот видишь, как тебе прикольно? Ты же теперь понимаешь вообще, куда какой автобус едет, какая цифра. Он смотрит на весы, когда я там становлюсь, так, цифра папа там, то еще. Это интересно, когда вот эти знания, они становятся практическими, и вы находите практика применения тех знаний, которые ребенок впитывает в жизни, и тогда они будут для него вполне естественными, понимаете?
Я вот читаю комментарии.
Да, ты погрузилась так, я чуть-чуть завис вот это в комментариях.
Я просто не пойму, почему, во-первых, уже несколько человек прислали про то, что по попе ударить, друзья.
По
вам
попе
тогда...
кого ударить?
Да ребенка. А. Вам тогда в наш эфир про наказание и физическое насилие, это не самый лучший способ воспитания.
Ну, я бы так сказал, что по попе ударить, это очень, ну, быстрая такая штука. Вот, а быстро вообще-то, это как с продуктами, вот те продукты, которые как быстрый сахар. Но потом будут последствия, вы должны это понимать. Потому что, вот. Да, это работает, ну, работает, если вы бейсбольную, я вот вижу эти ролики порой в ТикТоке, это когда там, например, сидит собака, и там берут какую-то там искусственную собаку, разрывают ее на части, собака такая смотрит, она пугается. То есть вы можете взять бейсбольную биту, расколотить какую-то там хрустальную вазу, условно говоря, ребенок напугается, это сработает, он больше так делать не будет. Но, понимаете, вот эти вот быстрые элементы, они имеют определенные последствия, вы должны это понимать.
Татьяна нам написала про наказание тоже, что наказывать только не физически, но ребенок должен учиться понимать, что, а вот дальше, внимание, сделаешь, как просят, получишь бонус, не сделаешь, получишь последствия, и ему не понравится. С одной стороны, я понимаю, что говорит Татьяна, и про наказание согласна. С другой стороны, сделаешь, как просят, получишь бонус. Здесь нет воли, желания.
Ну, вы тоже
зарываете ребенка.
Здесь определенную стратегию поведения.
Да-да-да.
Потому что ребенок будет только за бонусы делать хорошее, поймите это. Потому что, опять, я сегодня уже проговариваю вам, что нужно выстраивать отношения. Ребенок это должен делать, потому что он вас любит. Потому что ему дороги с вами отношения, потому что я хочу сделать маме приятное. Естественно, к этому надо приходить. Естественно, что это такой тугоплавкий процесс, он достаточно, тяжело, не так просто вот это воспитать. Но если вы дойдете до таких отношений, это значит, что ваши дети, когда вырастут, вас не бросят. Это значит, что ваши дети будут о вас заботиться. Это значит, что с вашими детьми, когда они будут уже взрослые, у вас будут очень хорошие отношения.
Я понимаю,
родители. Вы работаете на перспективу, мои друзья. Вы думаете о том, что вы воспитываете ребенка для его, ну, как бы, чтобы он вошел в эту жизнь. И, но на перспективу работаете, вот на отношения работаете. Ведь самое-то основное, чему мы должны научить ребенка, это построение взаимоотношений. Потому что как вы выстраиваете со своим ребенком взаимоотношения, так он будет выстраивать взаимоотношения со своими друзьями, со своими близкими, в дальнейшем с женой, в дальнейшем с мужем со своим, понимаете? И тогда это будет крепкий брак, и его дети будут тоже воспитаны правильно. Вот на долгосрочное. Вот вы хотите сейчас, чтобы в данный момент ребенок, вот сейчас вот вы хотите, чтобы он послушался. Вы берете ревень, хвабысь его, он орет, вы его швыряете, вы на него там что-то накидываетесь, он пугается, он замолкает, вы вроде достигли эффекта. Ну да, сейчас да, но это же потом сработает, вы должны это понимать.
Вот я хотела как раз про это сказать, что я понимаю родителей, потому что не всегда есть время, силы и терпение. И, ну, их неоткуда иногда
брать.
Тогда
не надо детей. Ну вот я категоричен буду.
Юрий, подождите, честно. Я не говорю, что нужно поступать так, как вы сейчас сказали. Конечно же, нет. Но бывают такие моменты отчаяния, когда ты не хочешь уже ничего объяснять, ты хочешь просто, чтобы ребенок сделал, как сделал, а он постоянно вопреки, или постоянно что-то какие-то капризы и все такое. Я понимаю родителей, по попе быстрый вариант. Но
вот смотри,
где тогда найти вот эти силы, чтобы постоянно... каждый раз садиться и разговаривать?
Ведь все имеет, вот смотри, это как лекарство в организме, все имеет накопительный эффект. Правильно? Правильно. Если ты постепенно выстраиваешь отношения, оно имеет накопительный эффект. Сразу невозможно. И отношение, как оно позитивное, хорошее отношение с ребенком восстанавливается или воспитывается? В процессе определенного времени. И время должно пройти. Когда у вас нет сил, вот у вас нет сил, ребенок капризничает, вот он вообще-то орет, вот вы сядьте и сидите с ним, и молчите, ничего не делайте, ничего не говорите. Он же не будет орать 2 часа, 3, если он вообще не маленький, если он ничего не может сказать, например, если он там 9-месячный.
Это
мы сейчас не об этом говорим, или полтора года ему. Он успокоится в любом случае. Но, по крайней мере, вы не нанесете травмы ему никакой психологической, эмоциональной. Вы потом не будете жалеть о своем поведении, потому что в порыве эмоций вы можете много чего сделать. Вы можете ребенка травмировать, и опять не эмоционально, физически можете вот так толкнуть, что мало не покажется, потому что вы взъерепенились, потому что вы вышли из-под контроля. Вот вы устали, сядьте. Вот он капризничает. Нет, вот я иногда... вот у меня сегодня с этой коркой хлеба. Я встал, этот Паша орет, конючит. Я говорю: Паша, иди сюда. Паша пришел, я говорю: иди сюда, сядь рядом со мной. Я его обнял, он что-то говорит. Вот 5 минут он со мной посидел, я говорю: тебе чебату купить? Сходим сегодня за ней? Да. Все, мы решили вопрос? Решили, все, пошел. Потому что, ему стало обидно. Вот смотри, ему стало обидно. Мы можем говорить, когда ребенку стало обидно, да? Мы начинаем быстро сразу делать какой-то анализ. Вот он: да что-то это корка, да я тут убирала. Вот мы начинаем оправдываться, вот это все. Но это же, вот смотри, вот ему стало обидно, эту обиду как ее нужно нивелировать. Первое, мы должны успокоиться, а потом мы должны вернуться и сказать: Паш, в следующий раз, когда он спокойный, он в хорошем настроении, мы говорим: Паш, в следующий раз вот так, так и так. Договорились с тобой? Ты понял меня? Ты меня услышал? Глаза в глаза, не обязательно зрительный контакт. Посмотрел, он говорит: как ты... Еще корочка. И он сказал: и все.
Я поняла, мы спешим решить вопросы и не даем детям прожить вот эти чувства. Обиду, злость, гнев. Они имеют право, во-первых, на них, да, как любые личности. А во-вторых, все дети разные и все люди разные, но детям наверняка нужно больше времени, чтобы вообще понять, что происходит, чтобы отрефлексировать, что я сейчас злюсь, я сейчас обижен, им нужно больше времени.
А вот как раз в 6-7 лет как раз они начинают рефлексировать. Вот как раз с 6-7 лет вот начинается эта рефлексия, когда они начинают осознавать и понимать. И иногда они не понимают. Представляете, ты пришла в квартиру, домой пришла, спешила домой, что-то хотела поесть, сделать и так далее. Вставляешь ключ в замок, а у тебя не открывается, не поворачивается. Ты и так, и ВДшкой брызнула, и так. А ты не можешь это открыть. Почему? И ты не понимаешь, что происходит. Какое у тебя настроение?
Я в бешенстве.
Вот то же самое, понимаете? Ведь когда ребенок начинает пытаться рефлексировать и все остальное, ему нужен взрослый, который его проведет, который ему поможет. Он не может сделать правильные выводы. Он не может. И когда ребенок этого не понимает, вроде он вот он делает что-то, он пытается, а он этого не понимает. Какая реакция? Естественно, каприз. Естественно, вот эта вот эмоция. Естественно, что я не хочу, я не буду. И мы тут еще на белом коне с красным знаменем въехали успокаивать его, там, напалом на него. Мы можем его загасить. Мы же взрослые, мы же сильные, мы же такие нормальные, мы же криком можем. Я тоже могу.
Я ждала сообщения, Александр его прислал, да.
Саша, спасибо вам большое.
Я родился в советское время, и раньше можно было наказывать детей так, как сейчас нельзя. И выросли нормальными. А сейчас нельзя ребенка так наказывать. Каким он вырастет? Александр, с чего вы взяли, что выросли нормально?
Нельзя так.
Ну, правда. Нет, так а почему? Я про всех нас и говорю. Вы что, серьезно? Люди, которые родились в советское время, пережили 90-е, вы хотите мне сказать, что у них у всех все стабильно в жизни? Алло, мы не умеем разговаривать друг с другом в семье. Какой выросли нормальными? Нормальными с какой точки зрения?
Ну,
не знаю, с точки зрения ячейки общества,
Александр,
единицы
спасибо,
общества.
Спасибо, я хоть отдохну, пока Эля будет говорить.
Нет, ну серьезно, ну я без шуток. Мы даже это обсуждали в других передачах тоже. Что значит нормальным человеком? Нормальным с какой точки зрения?
Ну, нормально, то есть человек он смотрит на себя. Это всегда очень интересно, когда ты считаешь себя нормальным. Вообще, кстати говоря, люди с маниакально-депрессивными синдромами, какими-то вообще расстройствами, они всегда думают, что они нормальные. И всегда говорят, что, ну, слушай, тебе нужно... Ну, или к клиническому психологу, говоришь, к психиатру сходить уже пора, потому что я уже не могу тебе помочь, потому что тебе уже нужны медикаменты, а я не могу их выписать.
А там отрицание.
Конечно. И говорят, да что ты меня дураком считаешь? И так далее и подобное. Ну, к сожалению, бывают такие случаи. И поэтому нам нужны... Всегда нам нужна вот эта объективность. Объективность мы получаем со стороны, потому что оценить себя нам очень сложно, мы не можем. Я всегда говорю, что... Вот этот пример я запомнил, когда мы мне брюки подбирали, я там или джинсы, или брюки, мы в магазин с женой пошли, я вот их меряю, надеваю, у меня вот спереди это все нормально, я там пытаюсь сзади как посмотреть. Жена, нет, вот сзади где-то вот ужасно, там вот это вот нет. И я ей верю, потому что у нее-то глаза на расстоянии, как бы я там ни крутился, в зеркало не смотрел. Вот то же самое здесь, нам очень сложно. И особенно, когда мы занимаемся, например, компьютерами или занимаемся, там, работаем там, в какой-то сфере, явно в непрофильном направлении, в частности, это касается вообще психологии или касается там психиатрии, в частности, когда мы там теряем сон, еще что-либо, когда мы злимся на весь этот мир, когда, ну, и что-то с нами происходит, и мы думаем, что вообще с нами все нормально. Я всех ненавижу, но со мной все нормально. Я всех осуждаю, но со мной все нормально. Я не получаю удовлетворения этой жизни, я ненавижу, потому что мне, например, 60 лет, я понимаю, что мне осталось там еще не так много, а тут все молодые ходят, они тут все крашеные, перекрашенные, стату там еще что-либо. Я их ненавижу.
Ненавидите меня,
это считается, да, это считается, ну, серьезно, это считается почему-то нормально. Но если человек ненавидит других людей, это уже ненормально. Это уже ненормально, и поэтому здесь, ну...
Я хотела про наказание просто добавить. Мы никогда не говорили, что детей не нужно наказывать. Мы говорим сейчас про физическое наказание. У нас отдельный есть эфир о наказании, как наказывать детей правильно. Переходите к нам на страничку, смотрите его. Там мы
да, посмотрите, забавим. Потому что это отдельная тема, и она такая очень... у нас есть наследие определенное, потому что вообще, ну, я бы так сказал, что наше государство, оно как раз было очень долгое время репрессивным. Вот. И слово «наказание», оно получило позитивную коннотацию.
Да-да-да.
И мы считаем, что наказание...
Спасет мир.
Оно спасет мир. И поэтому у нас в тюрьмах сидят очень-очень много... Я не знаю, я знаю, что у нас, по-моему, мы одна из прям лидирующих стран, где в тюрьмах сидят очень много народа. И мы считаем, что... Как это вот слово забыло? Где служба наказания, как она там называется? Вот тюремная.
ПСИН.
ПСИН, да. И мы считаем, что вот там люди исправляются. Ничего не исправляется. Ведь понимаете, ведь вот смотрите, наказание — это же не отдельный... Это же не отдельный момент. Да, вот сейчас я тут его стукнул, по попе ему дал, и он исправился. Это же... Понимаете, что вы... Первое, что это действие, которое вы совершили. Но под этим действием есть еще очень много чего. То есть, во-первых, вы должны с учетом презумпции невиновности ребенка вы понять, да, точно ли ваш это ребенок сделал или нет. Второй момент, когда вы там, например, его наказали, поставили в угол или что-то, или там лишили чего-то. Второй момент. Вы должны понимать, каким образом это скажется на ребенка. Третий момент. Должна быть исправительная какая-то модель. Вы должны понимать, а как его восстановить после этого наказания? Это раз, восстановить с ним отношения.
Как показать, как правильно.
Да, и потом научить, а как правильно. У нас, как правило, то есть мы видим, это как красный огонек, мы видим, там, очаг возгорания, угу. мы туда так хрясь, литр воды, все, не дымит.
А, и все, и значит
все,
нормально.
И все, да, и значит нормально. Да. Нет, вот так, не, так, так не, не должно быть. Так часто бывает, но так не должно быть.
Так, у нас еще сообщение было от Алексея. Воспитательный процесс с рождения и никаких потворств капризам. Это важно. А потом вы капризы не увидите. Просто нужно самим взрослым усвоить, что капризы развивают они сами, потворствуя им. Потом, а потом и наказывают. Чем страшны капризы? Тем, что их слушают только родители. Жизнь же потом и другие люди капризы слушать не будут. Это может... детей сломать, поэтому никаких капризов. Сложное сообщение, тут просто
не, я еще читал там знаки препинания. Ну, отчасти вы правы, отчасти я не согласен с вами, потому что мы должны понимать, что дети... Что такое каприз? Вот это тоже очень важно понять.
Да,
если ребенок эмоционально плачет, не соглашается, не хочет что-то делать, но это его язык, это он не согласен с вами.
И он имеет право выразить.
И он имеет право выразить. Он так, вот когда он плачет и не хочет, например, сейчас вот там делать домашку, или сейчас там идти мыться, или идти с вами куда-то и так далее, он выражает свое несогласие с вами. Вы, конечно, вы как взрослый человек, вы ведете себя по-другому.
Да.
Но вы можете с чем-то не соглашаться. Ну, например, там, вам говорят, так, а день рождения будем устраивать в стиле БДСМ, например. Простите, вы должны переодеться в женскую одежду и надеть соответствующую атрибутику. Вы скажете, и вы далеко всех пошлете, потому что это вообще не ваш... Простите, это... Ну, серьезно, это не ваша тематика. Это не ваша тематика. Это не то, что не ваша... Вы посчитаете, что это аномальная какая-то вещь. Вы выргуетесь и так далее. Это каприз или это несогласие? Поэтому подождите,
я понимаю родителей, но вот то, что вы привели, это более-менее какой-то очевидный, да, момент, давайте условно надевать шапку в мороз, ну, не надевать, это тоже, это не каприз, ну, то есть ее нужно надеть. Другой вопрос, что если ребенок вот так вот срывает, кидает и плачет, родителям нужно не натягивать ее,
смотрите,
а объяснить.
Смотрите, вот когда ребенок одевается, и особенно его одевают почему-то долго, это мороз, да, одевает его долго, допустим, мороз или холодно, еще что-либо. Ребенок настолько перегревается, что когда вы еще надеваете с него шапку, ему жарко. Что я делаю, например? Ребенка одевают, он надевает пальто, шапку, там такая шапка, такая, шарф, не шарф и так далее. Я говорю, хорошо, сейчас тебе жарко, давай это возьмем с собой. Тело имеет, ну, вы же понимаете, что ребенок обладает ощущениями. Ему же становится холодно, и вы его одеваете.
Угу.
И в этом проблем никаких нет.
Вот я и говорю, что ребенок должен понять.
И вы одеваете его, и потом опять вот, нужно же точку поставить, научить его. И говорить ему, слушай, вот видишь, как здорово, что мы шапку с тобой взяли. Смотри, какой ветрище-то, что мы зонтик взяли, что мы шапку, что мы там галоши там какие-то одели, сапоги
одели. И в следующий раз он посмотрит в окошко и скажет, папа, шапку надо.
Вот теперь мой младший, он так и ходит. Он выходит на балкон в окошко, там дождь, давай я это одену. Почему? Потому что я не ломал через колено ребенка так шапку, вот так вот, все остальное. Так, давайте с тобой возьмем, мы доходим, 10 метров мы прошли, холодно, сынок, шапку наденем, раз, одел, пошел.
Ну и нужно здраво понимать, друзья, за 10 метров ребенок не заболеет.
За 10 метров ребенок не заболеет, понимаете, потому что, ну я серьезно вам говорю, я не очень люблю покупать одежду в магазинах в нашей стране в частности. Почему? Потому что это невозможная жара. У меня начинаются капризы, я там что-то померяю, и я начинаю капризничать, моя жена знает это. И потому что жара, потому что все это прилипло, все остальное. А если ты зимой пошел что-то покупать, какие-то сорочки, там еще что-то, штаны и так далее, ты трое штанов померил, с тебя все тут ручьем тянется, тут эта куча одежды навалится и так далее.
А вы это летом на зиму.
Вот летом на зиму, понимаете? Это очень и очень сложно. А что мы хотим от детей?
У нас есть от Ольги сообщение. Дочь 8 лет в момент истерики говорит, что ее никто не любит. Я говорю, что я точно ее люблю, но она сомневается.
Ну, дело в том, что... Нужно понять вообще, в чем проявляется ваша любовь. Это первый момент. Второй момент, вы должны спросить у дочери, а как ты поймешь, вот, что я тебя люблю? 8 лет все-таки, она уже такая девочка большая. Я тебя люблю, это когда что? Это когда я тебе яблоко покупаю? Или это когда я с тобой тебе сказку читаю? Или что-либо? Может быть, вы стали очень занятой. Может быть, вы когда-то ей читали сказки, когда-то вы там с ней болтали перед сном. Может быть, вы ее больше обнимали. Понимаете, вот, ну, ведь, опять, мне же не, она давно ли это начала говорить? Или недавно она начала говорить? Я не знаю, как поменялся ваш, ну, ваш рисунок жизни. Я не знаю, может быть, у вас другой мужчина. То есть, может быть, очень много факторов, которые на это повлияли. Но в любом случае нужно понять, как вы проявляете любовь и что она считает проявлением любви.
Это,
и вот отсюда
прям
уже
пять
танцевать.
Языков любви, да, то, что в браке происходит, но здесь я имею в виду, что вы там...
Ну да, ну нужно понять, потому что вот что это... Может быть, вы сказали, что вы ей говорите, что вы ее любите. Это важно, вот понимаете, она скажет, ну, мам, для меня вот когда любишь, это вот ты ко мне вот там на праздник там пришла, или в школу за мной пришла, или когда ты там вот блинчиков мне напекла. Ты мне 100 лет не пекла блинчиков, мам, ну ты меня не любишь, поэтому блинчики хочу, ты не печешь мне блинчики. А мама говорит, да какие блинчики тебе, ты толстая такая, какие блинчики? Ну, значит, найти какой-то, нужно какие-то гречишные блинчики испечь, которые будут не такие тяжелые, а не пшеничные.
Еще отличный вопрос от Анны. Спасибо, что вы написали. Сын 2 года... 7 месяцев, он
Мауся
любит...
Мауся такой, он Мауся 2 года.
Но там вот, я так поняла, приближается кризис, да, 3-леточки. Он любит играться с дверьми, открывать и закрывать. Выйдя на улицу из дома, он начинает играться с дверьми магазинов, да и в целом на улице ведет себя хуже, чем дома. Сам по себе очень активный, мало сидит на месте. Первое время воспитывали познание психологии, а потом я поняла, что не понимаю, как воспитывать, потому что он все делает наперекор. Что делать? И если ребенок не хочет идти в сад, его не вести, важна ли дисциплина?
Ну, смотрите, дисциплина, она всегда важна. И важна такая постепенная дисциплина. Вообще некоторые дети, они, как я уже объяснял, что они осваивают. То есть вот ребенок, он играет в игрушку до тех пор, пока он ее не освоит. Вот то же самое здесь. Вот смотрите.
Двери.
Двери. Отличное занятие. Что можно с дверями сделать? Придумайте какую-то игру. Накупите грецких орехов там или что-то еще. Я не знаю. Может быть, как какая-то вещь. Потому что ребенок должен это освоить. Ему это нравится, процесс. Сделайте его максимально безопасным. Пусть он поиграет в эти двери. Ничего в этом страшного нет.
А если это двери магазинов? Там же люди неудобно.
Понимаете, я думаю, что когда ребенок дома не доиграл, он будет играться везде. Потому что если ты дома всегда ешь гречку, ну, наверное, ты где-то в общественном месте гречку у мамы не попросишь, я так думаю. Вот, и поэтому ему это интересно. У него такой интерес. Вот, знаете, вот как объяснить этот интерес, почему у него? Ну, надо смотреть, наверное, за ребенком, посмотреть, не знаю. Может быть, у него игрушки достаточно, я не знаю.
Но подождите, просто интересно, как работает дверь.
Просто интересно. Это нормальный ребенок, что он подвижный. Это очень хорошо, что он у вас подвижный, что он у вас нормальный, что он так развивается.
А что насчет того, что делает все наперекор?
Я не думаю, что он делает все наперекор. Я думаю, что вы,
это слишком мало.
Да, я думаю, что вы его ограничиваете, по всей видимости, свободу, и вас это пугает. Это двери, это пальцы туда засунуть. Это, может быть, у вас был такой негативный опыт, вы там что-то прищемили и так далее. Вас это пугает, вы его ограничиваете, а когда ребенок не освоил, и его от этого убрали, ему постоянно это хочется.
То есть, если...
Вот ты там что-то, знаешь, вот ты что-то нашла, какой-то секретик, да. Что-то искал, и тебе в этот момент раз и убрали. Так... Вот сюда коробочка, пусть здесь лежит. Ну, естественно, ты будешь всегда думать про эту коробочку.
Конечно,
будешь всегда. Выстраивать табуретки, чтобы на шифонер на это забраться. И не будешь думать о том, что ты свалишься оттуда, пробьешь голову, но ты будешь туда
лезть. Я помню, читала историю, где-то там еще меньше был малыш, вот, и мама там резко собирала его в поликлинику, что-то они опаздывали, и вот он схватил использованные ватные палочки и не отдавал ни в какой до истерики. Короче, пришлось к педиатру в кабинет.
Ну, пусть идет.
Вот так в кулачке эти палочки, вот они зашли в кабинет к педиатру. Маме стыдно было.
Ничего
педиатр
страшного.
Смеется, говорит, да все нормально. Наигрался, выбросил.
Конечно. Все. Ну вот вы же должны понимать, так интересно, это первый момент. Потому что для вас это ватная палочка, для него это что-то волшебная палочка. Вы должны понимать, что ребенок мир воспринимает совершенно по-другому, чем вы. Поэтому для него это двери, может быть, это двери в какое-то королевство и так далее. Мой, например, младший, которому 9 лет, он постоянно в какой-то находится игре. Он постоянно что-то стреляет, куда-то идет, он идет, может, с кем-то разговаривать. Моя жена переживает иногда об этом. Я говорю: подожди, не надо. Он находится в какой-то игре. Он. Лучше всего, когда вы войдете в эту игру, вы там вместе будете, вы разделите это все, потому что нам иногда хочется свою игру, уже большую игру, взрослую.
И у нас под конец эфира еще есть сообщение от Алексея. Читайте Библию, а не психологию. Библия изменила тысячи и миллионы. Психология, а тем более психиатрия, никого. Откуда статистика про никого, я не знаю. Ну, ладно. Люблю голословные заявления. Наказание от слова «наказ», друзья, и без него нельзя. Алексей, я вам открою великую тайну. Юрий Александрович пастор. Так что
спасибо вам большое за спасибо вам за Библию. Конечно, Библия меняет, но я бы сказал, что не Библия меняет. Я думаю, что Дух Святой, Бог меняет. И все-таки это было богодухновенное слово, которое меняет нас. Но
у нас минута. Расскажите про то, как психология, психиатрия и Библия не противоречат.
Дело в том, что вы должны понимать, что если мы говорим про психиатрию, есть органические поражения головного мозга, и там уже без таблеточек никуда не денешься. Например, шизофрения, например, олигофрения, дебилизм и так далее. Но все-таки как-то давайте мы будем очень трезво оценивать то, что происходит с людьми. Это травма головного мозга и так далее и тому подобное. Или, например, аутизм. Может быть, вы аутиков никогда не видели. И поэтому есть определенные разделы. Разделы психиатрии, психологии, которые учат, как работать с этими детьми, или как вообще, как выстраивать отношения с этими детьми, например, с даунами и так далее. Поэтому я бы хотел, чтобы вы вот в такой центр пошли, посмотрели вообще на этих деток, посмотрели на этих людей, и я думаю, что тогда все у вас будет в нужном русле.
Расширяйте кругозор. Ладно, спасибо вам большое, Юрий. Классный был эфир, друзья. Спасибо вам за комментарии. Надеемся, что наши советы вам помогут воспитывать детей, не особо их наказывать, как мы сегодня акцентировали на этом внимание. Все у вас будет хорошо, вы переживете все кризисы и капризы. Но мы прощаемся, скоро услышимся. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.